Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны». Я Виктор Шендерович. Мой гость сегодня журналист Михаил Шевелев. Нынче это называется сайт «Избранное». Я чуть было не сказал замглавного редактора «Московские новости» по старой памяти и другие титулы. Сайт «Избранное». Нынче журналистика по преимуществу в интернете как-то. Добрый день, Миша.
Добрый день, Витя.
Да, мы на «ты», мы давние приятели, и разговариваем без вас, а в записи. Так получилось. И так замечательно, Миш, получается, что разговариваем мы с тобой при президенте Путине, а слушают нас, ты не поверишь, при президенте Медведеве. Вот такая штука. Поэтому у нас с тобой замечательно есть возможность такой машинки времени изобразить, как бы из прошлого, голоса из прошлого, из глубокого прошлого. Ну, давай, шутки шутками, вот попробуем... Попробуем про эти 8 лет. Без подробностей, может быть, а так вот, как будто мы глядим действительно из какой-то, попробовать, с большой дистанции. Что изменилось кардинально, а что стилистические подробности?
Я думаю, что это важный разговор. И самая важная точка отсчета за эти 8 лет, что изменилось по сравнению с чем? Ведь и для тебя, и для меня, я думаю, очень свежи до сих пор, и свежи будут всегда воспоминания о советской власти. Они остры, они незабываемы. Мы сравниваем с тем временем или мы сравниваем с 90-ми?
Нет, ну понятно, что и с тем, и с другим есть отличия. Ну, с 90-ми понятные отличия. Давай вот интереснее с совком. Насколько это разновидность совка, насколько это что-то совсем другое?
Я думаю, что это, конечно, разновидность советской власти. Важный вопрос для меня только один. Это ее агония или это ее некоторая мутация? Я думаю, что это мутация. Я думаю, что до агонии ей еще довольно далеко. Вот она мутировала таким образом. Она переболела в 90-е, она не захотела лечиться дальше. И мутировало в то, что мы имеем сейчас. Я бы назвал это так вот таким англо-кириллическим термином «советская власть лайтс».
Ну ничего себе лайтс, это кому как. Хотя, конечно, нет, ты конечно, прав, исторически, конечно, лайтс. Я-то, честно говоря, думаю, что это очень странная штука, что от советской власти здесь довольно мало, уже довольно мало. Если говорить именно о советской власти, о коммунистической идее, о вот этой всей стране красной, серпом и молотом, думаю, что и совсем нет. Потому что ни серпа, ни молот. Да? Эта идеология уже, в общем, умерла. А вот в отличие от менталитета. А вот если мы будем говорить об имперской составляющей, если мы будем говорить о том, что Советский Союз, в свою очередь, был разновидностью того, что строил Александр Третий, скажем, в отличие от батюшки, да, своего. Вот тогда, мне кажется, мы говорим правильной точкой отсчета, на самом деле, не 90-е и не советская власть, а вот будем говорить так, Александр Третий, как наиболее внятная, да. Империя, имперская тема, внятная имперская тема. Россия против всех, Россия сама по себе, Россия как наивысшая самодостаточная ценность, Россия, у которой особый путь, и Россия, которая, разумеется, претендует на какое-то очень серьезное место в мире. При Александре Третьем это тоже было не в первый раз, да? Но спустя век с лишним мы можем оценить точку, в которой мы благодаря этому имперскому пути находимся.
Ну, оценка это, конечно, не веселая. С другой стороны, я думаю, что имперская идея в том виде, в котором она была жива в начале прошлого века, она умерла. Она умерла безвозвратно. То, что мы имеем сейчас, это некоторые фантомные боли. То, что нами правит, вполне цинично и довольно прагматично, разумно пользуется этой риторикой для того, чтобы мобилизовать население и отвлечь его от каких-то проблем.
Да, секундочку, давай в порядке диалога, да, уточним. Конечно, мы говорим о нас или о них. Если мы говорим о них, о, значит, тех, кто нами правит, о том, что... Нет, давай разделим тех, кто нами правит, и тем, что нами правит, да? Те, кто нами правит, действительно, ну, это, мне кажется, очевидная вещь. Прагматичные люди вообще без идеологии, без всякой... если не считать Байкал финанс-групп идеологии, да, а в отличие от Александра Третьего, который свято верил в то, что верил, и был воспитан так, как воспитан. То есть искренности поубавилось, что может быть хорошо в нашем случае, да, потому что они не буйные. Я сейчас говорю о том, о стране, о людях, о том, что является, вот как говорят, какие сказки читали, да, вот что заложено, что впитано с молоком матери. Вот с молоком матери, мне кажется, и по сю пору, впитано это ощущение отдельности российской жизни, неприменимости к ней каких-то там западных метод, да, о том, что мы как-то сами по себе. Я говорил именно про это, а не про там Сечина и Путина и Медведева, разумеется.
То есть вопрос состоит в том, насколько органично для россиянина ощущение себя имперским человеком.
Ну да, да. Вот просыпаешься с утра, вот англичанин, который просыпался там 3 века назад, да, он себя как-то ощущал при слове Англия, да, у него что-то возникало в мозгу. У нынешнего обитателя Великобритании, да, тоже что-то возникает в мозгу, другое. Вот вопрос о том, что возникает в мозгу при слове россиянин.
Я вот думаю, что вообще какая? Чувство имперскости – это не органичное чувство ни для кого. Органичность – это быть черным в Африке или быть узкоглазым в Азии, потому что физиологически так удобнее, да, ветры, песок в глаза. Имперскость – это привычка, это дурная привычка, которая рано или поздно проходит. У нас она проходит медленно, уродливо, с очень большими потерями для нас самих, но постепенно проходит. Остается комплекс неполноценности, да, остается. Остаются позывы, ну, реально просто сумасшедших людей, которые мечтают о возрождении то ли Советского Союза, то ли Российской империи. Это отдельные патологические случаи. В целом, думаю, что абсолютно неорганично, и такие уж применялись радикальные средства лечения, как Российская империя, как Советская империя, они дали свои плоды, и возврата к этому нету. Другое дело, что да, мы плохие пациенты, мы медленно лечимся, не пьем таблетки, нарушаем все мыслимые диеты.
Нет, ничего. Вот режим мы держим. Режим мы держим.
Этого у нас не отнимешь.
Да. Слушай, вот наивный вопрос я буду задавать, как будто я иностранец. А почему? Почему вы не лечитесь? Да? Вот так, с акцентом. Вот как, знаешь, иногда у меня тут берут иногда интервью западные корреспонденты, дивные вопросы иногда задают, и я по интонации вопроса понимаю, что надо рассказывать откуда-то примерно с Рюриков. Значит, то, что раньше не получится, чтобы ответить на вопрос. Вот такой, ну, тем не менее, наивный вопрос. А чего бы не лечиться? Почему вокруг нас, что другие, что сильно лучше нас? Вроде не способнее.
Ну, некоторые, да. Некоторые сильно лучше нас, некоторые сильно умнее. Это нормально, ничего зазорного в том, чтобы это признать, нету. Как люди, да, вот мы с тобой знаем, что мы не самые великие умы, да, мы знаем много людей, которые умнее, начитаннее, эрудированнее нас. Также и с народами, да, некоторые народы умудрились, сумели, добились построить жизнь умнее, разумнее и выгоднее.
Смотри, какая штука. Это очень интересная тема. Значит, как всякий человек, специалист подобен флюсу, да, как сказано у Казимбурга, у всякого человека есть были там пробелы. Вот в чем-то сильный человек, да, а в чем-то он вот к технике вот нельзя подпускать, да, или он все для себя, мотор разбирает вслепую, но вот попроси нарисовать, значит, руки растут не с того места, да. Значит, вот у меня есть такая, ну, всякая метафора хромает, но тем не менее. Мы чрезвычайно одаренный народ в области таком вот правополушарном, да, вот в области чувства, да, вот композиторы, какие-то всплески, какие-то художники, какие-то философы, да, я же не говорю о литературе, да, русской, которая с моей точки зрения, ровно потому и отчасти возникла, что замещала собой все остальное, чего не было. Да? И Достоевский, Толстой – это вовсе не аналог Дюма, разумеется. Это ответы на какие-то крайние последние вопросы, которых Дюма просто не ставил такой задачи. Вот мы в области организации собственной жизни какие-то, так сказать, туареги, конечно. Вот во всем, в чем-то другом, смотри, чисто биологически наша иммиграция одна из самых успешных, да, наряду с китайской. Российская иммиграция, Силиконовая долина забита выходцами отсюда, не только евреями, русскими, татарами, украинцами, кем угодно, да, головастыми, значит, которые слава и деньги Билла Гейтса, да. Но как только мы пытаемся организовать свою жизнь, вот тут выясняется, что мы просто кирпичик ровно не можем положить, план не можем составить, сами себе противоречим. Вот от чего так? И может ли это, и лечится ли это? Или вот как действительно, вот тут способно, вот рисовать ты умеешь, а гвоздь забивать нет, и не берись.
Ну, конечно, это принципиальный вопрос. Конечно, это самый важный вопрос, почему вот на этой территории, которую мы называем Россией, складывается все так неудачно. Кстати, скажу, что я боюсь вот этой темы. Мы такой талантливый народ. Я боюсь вот этого слова «мы». Какое имею отношение я к Чехову, Толстому и Чайковскому?
Ты говоришь на этом языке, ты читал те же сказки.
Да, но я ничего этого не создавал. И никакой моей заслуги личной в том, что сделали Чехов, Толстой и Достоевский, нету ни на миллиграмм.
Нет, ну это другой вопрос, что только сумасшедший себя
равняет Толстым. Мне здесь точно гордиться нечем.
Не, речь идет не о гордости. Речь идет о, ну как, тебе не родителями тоже как-то... Странно гордиться, твои заслуги в этом нет. Но, тем не менее, мы можем радоваться, что мы дети наших родителей, да, вот как бы так, ну, если без всяких патологических случаев, то, в общем, человеку свойственно радоваться, что он сын своих родителей, да. Значит, в каком-то смысле, там, Толстой, Рахманинов, да, это то, чем мы дышали, тот язык, на котором мы говорим. Вбитые Гоголь и Пушкин, Грибоедов, они создавали систему координат в нашей голове. Да, они, а не кто-то другой.
Есть не менее великая англоязычная литература.
Нет, мы не меряемся в данном случае.
Не меряемся.
Мы же не меряемся, да, у кого больше литературы. Речь идет о том, что русская культура, вот не политическая, а в широком смысле культура, да, вот она совершенно выдающаяся, и без нее мировое пространство невозможно, так же, как без английской, французской и прочей другой. Невозможно вынуть уже там русскую культуру. Это уже будет ущербно мировая культура. А политическая культура, мы вот на уровне Монголии, да, где-нибудь там, да, вот какой-то как-то...
Или не чуть-чуть. Стал бы обижать ни туарегов, ни монголов, просто потому что мало знаю об их политической культуре.
Ну как, мы же видим...
Наш диагноз, мне кажется, исчерпывается цитатой из Александра Ивановича Герцена, который больше 100 лет назад сказал, что государство расположилось в России как оккупационная армия.
Это и стоит.
Абсолютный диагноз, да. Проблема в том, что мы не можем на этом пространстве сложить единую нацию. Она не складывается. Как минимум две нации существуют. Те, кто называют себя элитой, номенклатурой, в разные времена разные термины. И те, кто под ними управляемая масса, быдло, народ.
Электорат.
Электорат. Тоже терминов существует довольно много.
Ну, так же везде. Везде есть управляющий класс. Они в разной степени зависимы друг от друга, по-разному.
Это принципиальный вопрос. Во-вторых, степень социальной конкуренции такова, что они перетекают друг в друга. Да? Можно смеяться над разговорами о великой американской мечте, и, конечно, она в идеале не существует, и существует масса несправедливости, блатных связей, денег, естественно. Но в основе своей эта схема работает. Есть социальная конкуренция, и при должном трудолюбии, настойчивости, таланте и уме ты всегда сумеешь выбиться. Здесь не то и не так. Есть обособленная каста, и она каждый раз, там, раз в 200-300 лет повторяет одну и ту же ошибку. Да? Это ошибка русского дворянства, которое погубило и себя, и страну тем, что отгородилось от социальной конкуренции. Потом этим же путем, но гораздо стремительнее прошла советская партийно-хозяйственная номенклатура, которая тоже отгородилась...
Наше дворянство.
От общества, да. Да, да, это был вариант нашего дворянства, да, только да. На уже поздней стадии его деградации. И ровно эту же ошибку повторяют сейчас те, кто называют себя политическим классом, правящим классом. Бог знает, какие термины у них там для этого есть. Это путь в дальнейшее разрушение страны и причинение тяжких телесных и моральных страданий его населению. Противопоставить этому можно только одно. Противопоставить этому можно только здравый смысл. Противопоставить этому можно только оптимизм и веру.
Давай проверим оптимизм на здравый смысл.
И наоборот. Я понимаю, конечно, утопичность этих слов, просто никаких других рецептов, я думаю, в природе не существует. Я думаю, что на самом деле степень угрозы существованию страны в том виде, в котором она есть, такова, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, она встретится все-таки с инстинктом самосохранения. Все-таки на этом пространстве живет довольно много людей, у которых есть маленькие дети. Вот это инстинкт самосохранения, да, уже даже не себя, уже детей, уже понимание того, что иммиграция – это не выход, а надо сопротивляться вот этому асфальтовому катку. Я даже не говорю сейчас там власти, антинародному режиму, Путину или Медведеву. Это уже будет процесс физиологический, да, когда жить станет так, как жилось нам на нашей памяти, скажем, в конце 80-х годов. Когда ни есть, ни лечиться, ни жить, ни учиться стало невозможно.
Вот смотри, значит, как у Достоевского сказано, вот тут у меня есть запятая, да? Во-первых, насчет инстинкта самосохранения. По планете животных, один из немногих телеканалов, которые я смотрю, я видел фильм, один кадр просто, одни съемки просто стоят перед глазами, значит, эти самые... Хищные большие чайки северные, да, как они забирают, забирают просто детенышей пингвиньих. Вот эти стадо пингвинов, тут тысячи, да, чайки среди них ходят, берут нас за шею маленького пингвина и начинают его тянуть. Вокруг тысячи этих пингвинов, которые орут, там папаша с мамашей среди этих. Да, там дяди, тети, все рут. Они орут страшными голосами. Она среди них так распихивает их, не летит волоком. Значит, этого пингвиненка за шею. Мне это все напоминает осенние-весенние призывы, да, в армии. Ты говоришь, инстинкт самосохранения. Мне кажется, если бы инстинкт самосохранения в том виде, в котором он должен быть в развитом обществе, существовал, то возле Министерства обороны, после Сычева-Рудакова, уж по крайней мере, стояло бы не 400 человек, а тех же самых, которые всегда стоят на всех митингах и демонстрациях, а стояло бы 400 тысяч, да? И не было бы никакого, не то что там Иванова, а близко в помине, не было бы призывной армии. Если бы стояло несколько месяцев, не потребовалось бы даже несколько месяцев, 400 тысяч родителей. Я сейчас не говорю о Новодворской и Ковалеве. Я сейчас говорю о реальных родителях тех детей, которых заберут и будут бить ногами, морить голодом, унижать. Почему не работает?
Смотри, все-таки человеческое сообщество устроено немножко по-другому, чем стадо пингвинов. Да, стоят 200, 300, 400 человек, родители, которые понимают, что происходит с армией, понимают, что будет происходить с теми детьми, которые туда попадают. Есть огромная масса людей, которые воспринимают армию для своих сыновей как благо. Это от жизни в маленьких городах, это от жизни в деревнях, где армия становится выходом, реальным выходом. Да, это мы... Городские, хорошо образованные, не бедствующие явно люди, открытые языкам, источникам информации и многому другому, мы это понимаем. Оттуда люди смотрят на это немножко по-другому и часто по-другому. Рудаков, о котором здесь речь, был из поселка городского типа. Из семьи, где родители очень злоупотребляли алкоголем, просто пьющие люди. И у них то, что произошло с их сыном, вызвало очень вялую реакцию, практически нулевую. Там суетилась сестра, переживала, привлекла к этому общественность. Сами родители практически на это не прореагировали. Вот это же не вопрос призывной армии, не призывной армии, контрактной. Это вопрос дремучести населения. До тех пор будет призывная армия и в том виде, в котором она есть, до тех пор будут масса других проблем, пока мы не поймем, что это не вот отдельно стоящие проблемы. Это проблемы, вытекающие из абсолютно фундаментальных вещей.
Понимаю, я с тобой согласен и не согласен. Согласен в том, что это объективная реальность, которую щелчком и каким-то законом не переломить. С другой стороны, мне кажется, везде изменения производило меньшинство, да, а какое-то сознательное меньшинство. Никогда все население не принимало никаких решений. 90% населения, как правило, везде просто смотрело за тем, что происходит. Те люди, которые выходят, вот то самое меньшинство. Вопрос в том, еще раз говорю, какое меньшинство образует кристаллическую какую-то точку, да, какое меньшинство перевешивает. Политическое меньшинство, социальное меньшинство, все равно, конечно, весь, иначе что ж, пугачевщина, или даже не пугачевщина, а просто все стенка на стенку, по всем показателям.
Гражданская война.
Гражданская война. Такого не приведи Господи. Значит, речь идет именно о том, что сознательно. Вот ты говоришь о этой части, если говорить об армейской проблеме. Я знаю десяток семей, которые просто прячут детей или отправляют их за рубеж учиться, или сами уезжают. Мои одноклассники, которых сын, вот сейчас ему будет 29 лет, вот он, может быть, приедет на родину, откуда его вывезли мальчишкой совсем там в 90-м году, да? А до этого страшновато, да? А он Массачусетский университет закончил, да?
Вот значит, он там... значит, все в порядке с инстинктом самосохранения,
так
да?
Нет, секундочку, но они увезли, секунду.
Да?
Ничего себе.
Увезли и спасли.
Нет. Значит, если мы тогда это... в некотором антагонистическом противоречии по Марксу находится с судьбой страны. Потому что, да, сейчас можно эмигрировать, сейчас можно уехать, да, прекрасно. Ну что, все уедем, что ли, да? Ну, понимаешь, какая штука? Или останутся только те, которые пьют до такой степени, что не замечают, когда у них сына убили? Ну, тогда мы можем не принимать никаких больших планов для Российской Федерации, да? Никаких планов до 2020 года, это просто не имеет смысла. Значит, это проходит в противоречии, не так ли, некоторые?
Это находится в принципиальном противоречии, но здесь же вопрос всегда персонального выбора. Когда мы говорим, а что делать в этой ситуации? Да, это вопрос для аудитории максимум в 2 человека.
Михаил Шевелев, заместитель главного редактора сайта «Избранное». Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Севастополе задержаны активисты праворадикальной партии УНАУНСО, которые попытались провести пикет против прибывания российского Черноморского флота в Крыму. Около 10 человек начали акцию протеста у штаба флота, когда им попытались помешать представители русского блока и крымского казачества. Завязалась потасовка. Напомним, в Севастополе сегодня прошел военно-морской парад, посвященный 225-летию Черноморского флота. Несколько десятков россиян отправились сегодня на автобусе из Бейрута в столицу Сирии Дамаск, откуда они смогут вернуться в Москву регулярным рейсом Аэрофлота. В связи с беспорядками в ливанской столице около 30 российских граждан не смогли вылететь в Москву в ночь на субботу. Ливанская армия взяла под контроль ситуацию в Бейруте и Триполи, городе на севере страны, где в ночь на воскресенье произошли столкновения между сторонниками правительства и радикалами, близкими группировки «Хезболлах». Вооруженные отряды «Хезболлах» выведены с улиц Бейрута, однако кампания неповиновения, начатая этой организацией, продолжается. В Мьянму вылетел второй самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. На его борту палатки, медикаменты и продукты питания. Всего спецрейсами МЧС в Мьянму были отправлены 60 тонн гуманитарной помощи. Международные гуманитарные организации предупреждают об опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавших от разрушительного циклона, в случае, если в районы бедствия срочно не будет доставлена помощь. По оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. В Сербии сегодня проводятся досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Парламент был распущен в марте из-за разногласий в коалиционном правительстве.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича. Мой гость сегодня в студии Радио Свобода, журналист Михаил Шевелев. Мы на такие глобальные темы с тобой говорили до выпуска. Давай на что-нибудь конкретное. Вот, например, сайт «Избранное», на котором ты работаешь. Вообще, трудовой путь, да? Я думаю, что не у тебя одного, и не у меня одного. Вот, так сказать, сладкий вздох при словах «Московские новости». Вот был какой-то такой золотой век журналистики в том смысле, что действительно была журналистика в том качестве, в котором она бывает в нормальном демократическом обществе. Четвертая власть, как ни крути. Серьезная четвертая власть. Расскажи эту историю, как вы уволили фашиста из правительства Черномырдина. Это очень смешная история.
Да, мы его до сих пор увольняем. Это был, наверное, 92-й год. В правительстве Черномырдина был министр по делам печати Борис Миронов. И совершенно случайно в какой-то малотиражной националистической газете нам попалось его выступление, такое очень отчетливо антисемитское. И мы долго думали, под каким заголовком выступить с сообщением, что вот... Вот такое, да, мы обнаружили.
Отдельный факт.
Собрались лучшие умы редакции, придумывали самые элегантные заголовки, пока вдруг кто-то не сказал: знаете что, ребята, давайте будем проще и ближе даже не к населению, а к людям, которые будут принимать решения. Вот поверьте мне, им надо сказать какие-то очень внятные слова. Да. В результате мы сообщили о том, что Борис Миронов выступил с антисемитских позиций под таким, я бы сказал, правдинским заголовком: «Министр-фашист в правительстве Черномырдина». Проще заголовка я, в общем, мало видел в своей жизни. Но оказалось, что вот этот человек, он знал правду жизни, потому что Бориса Миронова выгнали из правительства Черномырдина, там, по-моему, через 2 или 3 дня он лишился своего поста. И до сих пор даже вот как бы в разных изданиях мы работаем одной и той же командой. Когда нам попадается время от времени Борис Миронов, мы стараемся заголовки в его честь сделать как можно более информативными, прямыми и как бы напоминать, кто он есть и чего стоит.
Я почему вспомнил об этой истории? Потому что она для меня символ правильный, ну, так сказать, пример правильного механизма в демократическом государстве. Потому что, во-первых, Виктор Степанович Черномырдин, каков бы он ни был, но, значит, это ему была пощечина, и он понял, что это пощечина. И надо отдать ему должное, потому что скорость номенклатурной реакции дала нам понять, что он понимает, что это пощечина. Да? И он этот позор с себя, по крайней мере, смыл. Правильный механизм. В иных странах иногда журналисты пишут там про прослушку во время предвыборной кампании, глядишь, импичмент. Это правильный механизм, когда что-то сообщенное действительно четвертая власть. Хватит ностальгировать, давай сразу большим скачком в сегодняшний день. Что сегодня пресса? Ну, то, что не власть, понятно. Она кто?
Она никто.
И звать ее никак.
Да, она никто, выполняющий очень важную и ответственную функцию. На самом деле она никто, и звать ее никак. И понятие ни четвертой власти, ни прессы, ни масс-медиа, на мой взгляд, не существует. Есть и довольно много, на самом деле, людей, которые по праву называют себя журналистами. Таких людей много, и они честно делают свою работу, стараются, рискуют, иногда погибают, часто погибают, чаще, чем в других профессиях. Но как таковой профессии, как такового цеха, как таковой четвертой власти, конечно, не существует. Это абсолютно осмысленное движение государственного ума и, на самом деле, первое движение,
да,
как бы, по установлению контроля над страной, и абсолютно разумное.
Ну, разумное в их... Исходя из их целей.
Из их целей, но абсолютно правильно.
Вот ты сейчас будешь говорить, а я вот прямо, позвольте, открываю маленький ноутбук, в котором у меня цитата. Главный редактор российской газеты Владислав Фронин заявил, что журналистам нужно определить приоритеты, руководителям Союза журналистов нужно определить приоритеты, выделить главное, дальше цитирую, это все цитата его. Определить приоритеты, выделить главное, научиться взаимодействовать с властью, без которой словами о журналистской солидарности ничего нельзя добиться. Конец цитаты. Гениальный человек сформулировал. В общем, если бы его не было, его надо было бы выдумать. Значит, без взаимодействия с властью, словами о журналистской солидарности ничего добиться нельзя. Союз журналистов, его задача сформулирована, договариваться с властью, что, разумеется, делается. Но одно дело явочным порядком, другое дело, когда это говорится с трибуны съезда, и предыдущее руководство обвиняется в том, что оно не договаривалось с властью. Вот тут уже все точки надо...
Знаешь, я бы в этой цитате оценил честность постановки вопроса. Я бы не стал над этим издеваться, потому что, да, таково положение дел. Если мы опять, а мы все равно будем возвращаться, да, скажем, к истории московских новостей. История московских новостей, ну, тех московских новостей, начиналась в 1986 году, именно с, не то, что с договоренности с властью, я бы это назвал прямым сговором. Да, Александр Николаевич Яковлев с далеко идущими целями и намерениями сговорился с Егором Владимировичем Яковлевым. С этого стартовали московские новости. Если мы говорим о том, что мы вернулись в ситуацию советской власти, такой, сякой, ослабленной, мутировавшей, но понятно какой, то и журналистика будет существовать так же, как она существовала тогда. Будут отдельные журналисты, будут отдельные главные редактора, возвращаясь к Владиславу Фронину, который делает очень много важных и полезных и конкретных дел, в том числе и применительно к не чужой для тебя и для меня ситуации с Тарусской больницей. Мало кто больше него в этой ситуации сделал для того, чтобы спасти дело. Все в этой ситуации выживают. Если мы сейчас начнем говорить о милых нашему сердцу изданиях электронных и печатных, которые позиционируют себя словами, которые нам с тобой очень близки, то к ним найдется такое количество претензий, рядом с которыми ирония
по поводу в адрес
Фронина покажется детским питанием.
Имеется в виду по части договора с властью?
В том числе.
Вот важный момент. Давай я тут поставим запятую. И это момент, где стоит приблизить микроскоп. Значит, когда речь идет о позднесоветском времени, когда речь идет об использовании номенклатурных механизмов для эволюции, да, тут надо быть сумасшедшим, чтобы требовать абсолютной чистоты белого и черного, да. И, разумеется, мы знаем, что тут никакого секрета нет уже давно, да, как перестройка, которая шла сверху, которая аппаратными путями продвигалась гораздо быстрее, чем снизу, да. Потом уже, когда эту затычку открыли, этот
было не удержать.
Мощь пошла такая изнутри, что стало не удержать. А начиналось все естественно, как ты справедливо сиронизировал, со сговора. Значит, когда есть эти правила игры, уже устоявшиеся. Но дальше надо понимать, кто кого использует. Журналисты ли, как вы использовали, скажем, ну, в общественных интересах номенклатурную реакцию Черномырдина, да? Правильно, это законно, это по правилам игры. Значит, кто кого использует, что является предметом компромисса, что является целью. Потому что в случае, если речь идет о том, чтобы с помощью прессы, с помощью каких-то людей во власти в том числе, продвигать демократический механизм, вот, помогать больнице той же самой, или что-то еще делать, замечательно. Здесь никто не говорит, что надо вообще не взаимодействовать. То есть Никто не говорит, по крайней мере, я не говорю, что лучшее взаимодействие с властью – это крикнуть ей гадости, отскочить. Это провокация, а не работа журналиста, безусловно. Но это одна крайность. Другая крайность, ту, которую мы сейчас видим сплошь и рядом, когда это перестает быть вообще журналистикой. Это не плохая журналистика, не хорошая журналистика, она а не это просто не журналистика.
Согласен.
Это обслуживание.
Согласен, да? Это очень тонкая грань, и это такое искусство очень практическое. Никаких теоретических, я думаю, границ мы для него не установим.
Очень важно только, прости, что я снова. Вот пример Егора Яковлева, это был как раз замечательный пример главного редактора, который шел на компромиссы, договаривался, но вектор... Да, вот эта сверхзадача по Станиславскому была очевидна. Это была свободная пресса в несвободных условиях. Поэтому он был великий главный редактор, потому что он в несвободных условиях создавал свободную прессу.
До этого были и другие примеры. Мы сейчас говорим о позднесоветском времени, а было и такое среднесоветское время, в котором действовал, скажем, тот же Егор Яковлев в связке с тем же Александром Николаевичем Яковлевым в конце 60-х, когда они издавали журнал «Журналист». Или Александр Трифонович Твардовский, который редактировал журнал «Новый мир». Или Александр Борисович Чайковский, который много лет редактировал литературную газету, которую первую половину можно было смело выбросить, не читая. Вторая половина содержала в себе лучшие образцы отечественной журналистики. Это цена, которую мы узнаем, к сожалению, много лет спустя. Это всегда цена вопроса. Да. Вот в ситуации несвободной страны, несвободной прессы, несвободных средств массовой информации мы идем на компромиссы. Мы что-то замалчиваем, кого-то рекламируем, каких-то людей от себя отталкиваем, каких-то привлекаем ради... Вот это ради, вот принципиальный вопрос.
Правильно, что является целью, конечно.
Ради того, чтобы дать такую информацию, напечатать такую заметку, спасти такое дело... Вот сейчас в нынешней суете, массе взаимных претензий, дрязг, мы этого не узнаем. Это пройдет лет 10, падут оковы тяжкие, возникнут свободные средства массовой информации. Я очень хорошо помню, что в конце 80-х одной из принципиально важных тем для московских новостей были разборки. Разборки, это были именно разборки, не люблю этого слова, но это были разборки по поводу того, что произошло с «Новым миром». Кто был предателем, кто был героем, кто был погубителем. Очень долго и тщательно эту тему обсуждали, и она вызывала бешеный интерес читательский. Вот точно так же, я думаю, что лет через 5 мы будем разбираться с некоторыми...
Персонажами и явлениями, да.
Персонажами, явлениями. И это будет вокруг средств массовой информации. Не только «Московские новости», но и НТВ. Но еще много кто конечно. И чего. Но это пройдет время. И тогда выйдут главные редактора, дай бог им здоровья, они доживут.
И дадут показания.
И дадут показания. И скажут «да». Да, мы делали это и вот это. И вы вправе нас за это укорить. Но за это мы делали то, то и то. Будет так, и будет вот такой суд.
Смотри,
и,
да.
И тебя будут судить, и меня будут судить.
И тебя вылечат, и меня вылечат, как сказано было в том фильме. Пример с «Новым миром» может быть самый правильный для более детального обсуждения, потому что дальше от нас отстоящий, и нету личной там, да, личной...
Заинтересованности.
Личной заинтересованности, личной проблематики, да? Вот смотри, какая штука. На этом очень хорошо видно... И плюсы, и минусы вот, позиции договаривающегося. Да? Значит, в какой-то момент все равно гиря весов перевешивает, и понятно, что все. Вот дальше советская власть терпеть это не могла. Вот сколько мог, вычерпал этот ресурс Твардовский. Дальше все. Либо должна была кончиться советская власть и печататься то, что
либо печаталось. Выгнать Твардовского.
Либо выгнать Твардовского. Да, и там, нету, собственно говоря, все. Поле для компромисса завершено. Дальше вопрос из пьесы Брехта «Галилей». Да? Это ключевой вопрос. Это про это пьеса. Вся пьеса про «Новый мир» у Брехта. Про «Галилея» Твардовского. Да? Что было целесообразней? Сгореть или не сгореть? Вот по Брехту, Брехт с горечью говорил, ну, Галилей брехтовский, говорил, что я был тогда сильнее их. Тут очень важно оценивать. Я мог, ничего бы они уже не сделали, да? Они грозились, они бы не сделали. Я был в какой-то момент сильнее. Меня не покидает ощущение, и это очень тоскливое ощущение, что в 99-м году, по большому счету, мы еще были сильнее. И там очень много зависело именно от позиций человеческих. Мы были сильнее. Помнишь, как они нервничали? Потом, когда вы закрывали ТВ-6, ТВС, это уже была техническая работа, да? Но как они нервничали в истории с НТВ? Как они мандражировали? Как они пытались договариваться? Они пытались договариваться. И вот тут я абсолютно убежден, что это была та точка, вот это был тот момент, когда действительно мы были сильнее. Но нас во множестве вообще коллектив, да? Легко разломали, играя на совершенно банальных струнах, на которых играли и с Галилеем, и в новом вещи, бог знает когда, да? От денег до славы, да, до возможности, до тщеславия развели очень аккуратно.
Это очень важный ретроспективный вопрос. Я думаю, что ведь история НТВ – это не история проигрыша твоего коллектива, да? Это история более
проигрыша страны,
более масштабная. Я думаю, что эта история была проиграна немножко раньше.
Мосвязинвести?
Нет. А как? Нет, я думаю, что эта история проиграна на президентских выборах 96-го года.
Мы так можем отступать сколь угодно далеко, потому что до белого и черного мы все равно не дойдем. То есть, чтобы было просто добро против зла, такого не бывает. Всегда бывает, где угодно, не только у нас, зло допустимое, зло относительное и зло абсолютное.
Мы позволили себе своими собственными руками скомпрометировать некоторые принципиально важные
Правда.
Вещи. Поэтому, когда начали душить НТВ, следом и всех остальных, сколько людей вышли к Останкино? 10 тысяч. Они в какой-то момент поняли, что мы недостаточно сильны, и договариваться с нами не надо. Это наша слабость, она не с неба упала, она понятно откуда взялась. Вот эти 10 тысяч нам простили, и 96-й год, и многое другое, ну, на самом деле.
Эти остальные эти не люди простили. Правильно. Нет, я думаю, что немножечко немножко неверная трактовка. Эти 10 тысяч действительно прекрасно понимали, что все не делится на черное и белое. Они понимали, что закрытие НТВ – это атака на них. Это ущерб им. Да? Это какое-то ущемление их прав. Для большей части населения, знаешь, это я тебе хочу сказать, очень мало кто вообще отличал. Люди, которые узнавали меня в эпоху моей телевизионной там, популярности, две трети из них не знали, не понимали, что из НТВ. Из телевизора.
Это телевизора.
Человек в телевизоре. Рассказывал тебе анекдоты там, через запятую с укупником. Неважно совершенно. Это вот лицо из телевизора. Глянцевое лицо. Люди, которые отличали. Меня от Леонтьева не отличали. Здоровались со мной, как с Леонтьевым. Рожа из телевизора. Господи, боже мой. Как-то я так думал, что меня можно отличить от Леонтьева по содержанию текстов.
Ну вот эти 10 тысяч, они отличали.
Они отличали, да. А 10 миллионов... Не очень отличали. Лицо из телевизора. Поэтому я не думаю, что речь идет о том, простили или не простили. Просто часть людей понимала, что свободная пресса – это воздух для них. Да? Информация – это важнейшая часть свободы. А большая часть людей этого просто не понимала и не понимает, разумеется. И не понимает. Причем отвращение на биологическом уровне там, к тому, во что превратилось телевидение, оно существует повсеместно. И один из самых смешных эпизодов в этом смысле – это пиаровская, такая вполне нацельно-пиаровская речь Иванова Сергея Борисовича в пору, когда он еще мечтал о президентстве, речь о том, что надо закрыть аншлаг, который несет там пошлость и бездуховность. Я подумал, что Сергей Борисович пилит суп, на котором сидит. Потому что если закрыть аншлаг, а следом за ним и все остальное такое же, то, собственно, его электораты и не останется. Остальные уже останутся... Значит, если вместо показывать Чарли Чаплина и, значит, Леонидовича Утесова и Райкина вместо аншлага, то как-то уже будет другой электорат через какое-то время.
Я думаю, что у нас еще... Есть довольно много времени на то, чтобы доспорить о том, что же произошло в конце 90-х, но в любом случае эти споры будут постепенно сходить на нет, и, конечно, нам надо уже искать совершенно другие темы и другие повороты этого сюжета. потому что одна вещь, в которой сомневаться не приходится. С чего началось, чем продолжится, тем оно и возобновится. Нам все равно не миновать вернуться в условный 85-86 год, найти себе новых политических лидеров, очароваться ими, помочь им новыми свободными средствами массовой информации, потом разочароваться в них. Но до разочарования нам еще надо прожить вот этот очень тяжелый, невнятный и кажущийся безнадежным период. Вот это то, что нам предстоит сейчас. Надо искать, пробовать, не опускать руки и не позволять развиться тому процессу, который, мне кажется, сейчас, он естественный, но уж больно неприятный. Это, конечно, процесс деградации профессии. Конечно, даже те люди, которые были честными, порядочными и старательными журналистами в 90-е, очень часто поддаются вот этому, вот этой деградации, которая сейчас охватывает журналистику, просто потому, что этой профессии не существует. Вот этого надо избежать. А то, что начнется все со слова,
ну, это естественно.
Просто да. Как-то...
Другого не может начаться.
Не вижу альтернативы. Да, мы можем, конечно, начать с минуты молчания, но долго это не продлится.
Нет, у нас не минута молчания, у нас десятилетие молчания, а потом уже вот начнется со слова. Потом, конечно, начнется со слова. Понимаешь, какая штука? Для того, чтобы очароваться, то есть, скажем так, до лидера должна быть идея, разумеется, да? И это банальность. Штука в том, что 85-86 год, этого года мы дождались... Строго говоря, ну не мы, 17-го, да, это нужно было накопить такую энергию, да, так далеко маятник отвести, чтобы вот с такой силой понеслось, да, вот так вот, чтобы на свободу, чтобы сотни тысяч понеслись на свободу. Значит, были предпосылки прекрасные, объективные, заключающиеся в том, что еда кончилась. Вот когда еда кончается, тогда счет идет на миллионы людей, которые выходят на улицу и готовы там...
Очень стимулирует.
Да, очень стимулирует. Еда в ближайшее время, слава богу, не кончится. Да? Более того, не кончится за границей, Турция не кончится. И я, с одной стороны, этому рад, потому что я знаю, что пугачевщина, по крайней мере, как самый близкий нам способ решения проблем, не будет. Может быть.
Ох, я бы не был таким оптимистом, потому что вот это вот ощущение... собственного благополучия, это ведь вещь совершенно не абсолютная, а очень относительная. 20 лет назад у меня был автомобиль «Жигули». И я себя в социальном смысле слова...
Чувствовал хорошо.
Ощущал, да, значительно выше многих и многих. Ну, и немножко пониже по отношению к тем...
У кого «Волга».
Немногим, кто обладал автомобилем «Волга». Кто я сейчас обладаю автомобилем «Жигулей»?
Ну, в общем, понятно, да.
Не то важно, что ты зарабатываешь даже 10 тысяч долларов в месяц. А то неприятно, что сосед зарабатывает миллион.
Ну,
а
вот ваша этот... проблема, господин учитель, я понимаю, что цифры относительны, да, речь не о цифрах. Речь идет о том, что мысль твоя понятна, что от социального неравенства может рвануть не от бедности, а именно от неравенства, да?
От социального неравенства.
От вида
новоришивающего. От ощущения этого неравенства, от непривычки к этому неравенству.
Ну уж привычка за 15 лет могла бы появиться.
За 15 лет маловато. От твердого знания, что богатство это неправедное. Это богатство отказалось себя легитимизировать, поставив и себя, и нас в очень опасную позицию. Оно не захотело стать законным, оно не захотело, чтобы его признали, ну, а полюбили нету речи, но уважали бы. Нет, оно этого не сделало. А разрыв этот растет, и растет, и растет каждый год. Это называется индекс Джини, и невеликий я экономист, по-моему, считается критическим там для более-менее развитых стран 7-8. У нас, если не ошибаюсь, он в прошлом году составил 16 раз. Чудес не бывает. Это, знаешь, как на автосервисе говорят, хороший стук себя покажет. Стук-то уже раздается. Стук уже раздается. Мы можем делать вид, что мы его не слышим. И стуки разные раздаются. Тут стук, который раздается на Северном Кавказе, помноженный на социальное. Да ты говоришь, еда не кончится. Насколько подорожала еда за прошедший год?
Существенно.
Существенно. Для нас несущественно, не будем лукавить.
Да, да, да.
А для многих существенно.
Смотри, какая штука. Вот здесь, вот с этой точки, как ни странно, два разных вывода. Как в анекдоте про двух людей, которые стоят в дерьме. Один по уши, другой по губы. Да? Один помогите, другой не поднимай волны. Значит, одни говорят, что надо там что-то менять, другой говорит, вот именно поэтому будем молиться на Медведева. Именно поэтому, потому что вот уж как есть, давай уж как есть, только бы вот не рвануло, чтобы без уличных волнений, чтобы вообще все не понеслось. Как вот?
Для меня ответ очень простой. Делать, но делать с умом. Возвращаясь к сюжету, который меня чрезвычайно занимает, к сюжету про Тарусскую больницу. Мне кажется, что радиослушатели, в общем, им не надо особенно напоминать.
Да, в курсе, наверное, этой истории.
Да, про что было это кино. Вот на примере этой истории я еще раз убедился в двух вещах. Сами по себе любые реформы верхушечные безнадежные. Сама по себе теория малых дел бессмысленна. А и то, и другое важно в одинаковой степени. На самом деле никаких малых дел не бывает. Да, свободные демократические выборы президента Российской Федерации, на мой взгляд, не больно крупное дело. Это тоже мне бином Ньютона. Это одно из малых дел, но не сделав его, ты сведешь к нулю все остальные усилия. Поэтому этого разрыва нету. Ну, да, Медведев, хорошо. Можно это оценивать как оттепель, можно оценивать как заморозки. Есть то, что есть. Надо работать с тем, что есть. Не забывая про все остальное.
Михаил Шевелев, заместитель главного редактора сайта «Избранное». В программе «Все свободны». Спасибо. Услышимся через неделю.
Спасибо.
Что означает для россиян День Победы? Что думают они об отношении в стране к ветеранам войны? Эти темы мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 11 мая в час дня с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит...
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
суд
станции.
Суд достигли значительного прогресса в вопросе определения окончательных границ.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».